Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 30 сентября, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем их в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Следим за лентами информационных агентств, изучаем карту московских пробок. Сегодня необычно много машин, хоть и понедельник, казалось бы, и машин, в общем, немного по сравнению с другими днями недели, но по сравнению с понедельником на 13% больше, 656 625 автомобилей передвигаются по Москве, и прямо сейчас давайте посмотрим, как оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. Судя по всему, пробок чуть больше, чем обычно. Нет, 3 балла так оценивает ситуацию Яндекс. Предполагается, что усложняться ситуация будет после 5 вечера. Сначала 4, к 6 вечера 5 баллов, а к 7 вечера, возможно, и вовсе 7-бальные пробки. Это прогнозы Яндекса. Если сейчас вам есть что добавить по поводу движения, набирайте номер 7373948, код города 495, и рассказывайте, где едете, что видите за окнами вашего автомобиля. А вот темы, которые мы предполагаем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это замена Павлу Устинову реального срока на условный. Сегодня такое решение принял Мосгорсуд. И новые сообщения по поводу возможного международного скандала после телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Теперь говорят, что информатор, который сообщил об этом разговоре, в принципе, помещен под федеральную защиту. А с точки зрения перспектив международной политики, что означает, что, как кажется, ну, как прежде казалось, закрытые переговоры становятся достоянием общественности. Что это значит для международной политики и как она может поменяться в результате нынешних разговоров вокруг уже состоявшегося прежде телефонного разговора Трампа и Зеленского?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Вот что здесь появляется в эти минуты. Буквально, во-первых, ТАСС пишет, информация об угрозе взрыва в школе на западе Москвы оказалась ложной, ссылаются на источник в экстренных службах. Речь идет об угрозе взрыва в школе, расположенной по адресу улица Красных Зорь, 61. 264 ученика и 12 учителей и сотрудников были из школы эвакуированы. И вот сейчас ТАСС пишет о том, что информация об угрозе взрыва оказалась ложной. Еще. Глава профильной комиссии СПЧ называет приговор Павлу Устинову предсказуемым. Это журналист Николай Сванидзе дал интервью агентству ТАСС. Что касается агентства РИА Новости, в это время есть высказывание министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которая говорит, что только 10-13% частных клиник в России имеют на сегодня постоянный собственный штат врачей.
Новость часа.
Это новости часа, теперь тема, которую мы будем обсуждать. Новостью часа она была часа два назад. Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным. До этого актера, как известно, приговорили к 3,5 годам колонии за применение насилия к представителю власти на акции 3 августа в центре Москвы. Устинов просил его оправдать, назвал свое задержание на митинге нелепым стечением обстоятельств. Еще Анатолий Кучерена, адвокат актера, на заседании Мосгорсуда сегодня говорил, Устинов никогда не участвовал в митингах и политикой не интересовался. Еще Кучерена сказал, следствие не предоставило никаких доказательств, которые свидетельствуют о его виновности. Но это все-таки высказывание адвоката, напомню, несмотря на широкий общественный резонанс, сегодня реальный срок, безусловно, заменили, но заменили на условный, и было 3,5 года, но один-то год остался. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящий», он к нам присоединяется. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы охарактеризуете сегодняшний приговор Мосгорсуда?
Охарактеризую как очередное такое полуистеричное решение, когда что-то надо сделать. Вы же понимаете, что дело направлено и подписано обвинительное заключение заместителем генерального прокурора. Естественно, тут возврат дела, когда уже был только что вот возврат дела по Айдару Байдуллину, он уже воспринимался как совсем негативное что-то. Покачали ситуацию, послушали общественное мнение, решили, что обойдутся годиком условным. Это, конечно, обвинительный приговор. И это абсолютное игнорирование необходимости обосновывать приговор. То есть если у тебя нет как факта преступления, события преступления как такового, какая разница, какой ты приговор выносишь, с реальным сроком или с условным сроком? Это в любом случае незаконный, необоснованный приговор.
Скажите, но ведь есть еще вышестоящая инстанция. На ваш взгляд, есть перспектива обжалования?
Мы исходим из того, что вот этот приговор уже согласован на самых высоких уровнях в России. И я думаю, что сейчас у Павла прекрасный шанс обращаться в ЕСПЧ. Вот нисколько не сомневаюсь, что жалоба в ЕСПЧ будет обоснована и что он получит компенсацию.
С вашей точки зрения, если это приговор, который должен что-то означать, ну то есть это некий сигнал обществу, какой это сигнал?
Сигнал обществу такой. Ребята, да, мы вас услышали, мы готовы как-то подгибать свою линию, но ломать ее мы не собираемся. Вот вам обвинительный приговор в любом случае, как бы вы ни жужжали, как бы вы по улицам ни ходили, как бы вы плакатами не трясли, это все равно обвинительный приговор. Максимум, на что мы сейчас готовы, это выпустить его из тюрьмы, но оставить под присмотром.
Но смотрите, если рассматривать это как некий вариант предложения договориться, перспективы господина Устинова с этой точки зрения, у него будет судимость или как это все работает?
Он сейчас судим, приговор вступил в силу, он осужден к лишению свободы, просто это лишение свободы является условным. В случае, если он совершит преступление средней тяжести, либо тяжкое, либо особо тяжкое, то этот срок вполне может быть заменен на реальный. Если средний, то тяжести, то по усмотрению судьи, если тяжко или особо тяжко, то в любом случае будет автоматическая замена на реальный срок. Независимо, когда он его совершит, к примеру, там, независимо, когда его в следующий раз поймают, можно так сказать, там, через 9 месяцев или через 10 год ему надо будет отбыть. Это вот условный срок.
Если с ним ничего не произойдет, то через год он будет абсолютно законопослушным гражданином, даже в прошлом.
Через год его судимость будет погашена, но в связи с тем, что будет истечет испытательный срок. Но, тем не менее, судимым он останется в базах во всех. Это же вечные базы. Как бы ни говорили о том, что снятая пока что судимость не влечет юридических последствий, все равно во всех базах он остается, и везде он будет судим за применение насилия в отношении представителей власти.
С вашей точки зрения, сам Устинов будет это обжаловать? Вот вы говорите, перспективы невелики.
Я бы на его месте обжаловал все. Как он решит? Ну, я не знаю. Если человек уже, в принципе, пошел на то, чтобы допустить в дело, ну, таких, скажем, фактурных адвокатов, которые, в принципе, к его защите отношения не имели, ну, значит, он способен к каким-то договоренностям. Возможно, в эти договоренности входило и не обжалование в дальнейшем. Откуда же надо знать?
Хорошо, тогда вопросы наших слушателей. Деревенский парень через Телеграм спрашивает, а почему не говорят, что он служил в Росгвардии, как если бы от этого что-то зависело с точки зрения приговора? Или правда зависит?
Да нет, конечно. Ну, какая разница, где он служил? Система своих поджирает с огромным удовольствием. Наверное, даже сейчас больше, чем просто людей с улицы. Ну, тем более, какой он свой? Ну, срочная служба в Росгвардии. Господи, таких тысячи, сотни тысяч.
Так, еще один вопрос. 812-й пишет об условном сроке. Там же просто привод в милицию означает посадку. То есть любое задержание будет означать для него посадку в течение ближайшего года.
Нет. Человек не прав. Человеку надо посмотреть статью 74-74 УПК. Там четко расписано основание для замены условного срока на реальный. Совсем не любой привод в милицию.
Ну и еще, довольно часто подобного рода замечания встречаются в сообщениях от наших слушателей. Прежде по делу Голунова, теперь по делу Устинова. Разве обществу это не сигнал, что общество раздроблено на касты, и каждая каста заступается только за своего? Вот в данном случае актеры за актеров, Устинов на свободе, журналисты за журналистов, Голунов на свободе, а без касты тебя бы напрямую посадили в тюрьму.
Ну, знаете, во-первых, все общества разделены. Нет единых монолитных обществ в мире вообще. Во-вторых, хорошо, что хотя бы цеховая солидарность стала проявляться. Возможно, эта цеховая солидарность когда-то перерастет и в какое-то общее единение.
Спасибо. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». Мы обсуждаем сегодняшнее решение Мосгорсуда, где Павлу Устинову заменили реальный срок. Его до этого приговорили за применение насилия к представителю власти на акции 3 августа в центре Москвы на 3,5 года колонии. А теперь Мосгорсуд заменил реальный срок условным и сильно его уменьшил. Теперь 1 год условно за то же самое. Как вы расцениваете этот приговор? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Виктор А. пишет, что тут необходимо полное оправдание. Он полагает, что судью и сотрудников нужно под суд отправить в этой связи. Это взгляд Виктора. Он пишет нам через Телеграм, говорит МСК. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Вайс к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, я считаю, если он служил в Росгвардии, он не мог не знать, что ему грозит в той статье, которую ему инкриминируют. А власть пошла на уступки той плеяде так называемых придворных шутов и скоморохов, которые живут за счет наших налогов, у которых патриотизм кончается на лазурных побережьях, там, где у них поместье.
Скажите, Вайс, но только вы сейчас вот к какой из каст относите самого Устинова?
Что отношу?
Ну, самого Устинова-то вы к какой касте относите?
Ну, это те бузатеры, о котором мы услышим в течение года еще не первый раз, и не обязательно, потому что он сначала отрекся, то, что не принимает политического действия, имеет отношение к каким-либо политическим деяниям, тем не менее, на прошлой неделе неоднократно сообщалось в различных СМИ, что он опять принимает участие в политических одиночествах.
Подождите, но вот вы сказали, опять принимает, а до этого он принимал, вы знаете об этом?
Нет, он начал отказываться от этого. И, кстати, он с Кучерена сейчас на здание Мосгорсуда, как совсем недавно объявил, что будет обжаловать данный приговор, чтобы его полностью сняли все обвинения. Ну, Кучерена возглавляет в общественный совет ГУВД, или состоит в нем, или в общественном совете МВД, который, естественно, там существуют различные творческие интеллигенты, которые оправдывают и воров в законе, и для которых-то говорится...
То есть вы не считаете господина Устинова невиновным?
Я не считаю... Потому понятно. Что каждый должен отвечать за свои деяния, в том числе и за тот базар, за который они должны нести ответственность.
Для вас вина Юрий, Устинова доказана, я вот о
Юрий,
чем.
Мы принимаем всю солидарность на его стороне, но почему-то, когда Колокольцев объявил за так называемые санкции по поводу интерпретации тех или иных сотрудников, в том плане дискредитации своих сотрудников словесных, мы почему-то эту солидарность на уровне полицейских, мы почему-то ей противимся и осуждаем.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Но меня напоминает это все-таки банановую республику, извините.
Почему?
Когда решение суда заранее обсуждается в кулуарных разговорах, когда глава Росгвардии назначает сам срок, который, по его мнению, должен быть. И суд это, чтобы всех удовлетворить, суд это подтверждает. Это говорит о том, что нет никакой ни судебной власти, никакой. Есть генералы.
Но смотрите, республики. Вот вы говорите, они делают это, чтобы всех удовлетворить. Удовлетворят?
Ну, слушайте, я не знаю, удовлетворят или нет, но делают они именно это для этого.
Ну, вас этот приговор удовлетворяет?
А, тогда нет.
Чтобы вас удовлетворило?
Послушайте, меня удовлетворило бы независимое решение суда. Вот он 3,5 года, если подтвердил бы, я бы сказал, нифига, ни Золотов не удовлетворил, как захотел, а он только захотел Золотов, судья тут же принял новое
решение. Все понятно, понятно.
Это с ума сойти.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот еще один человек говорит о том, что, возможно, этим приговором хотели удовлетворить все стороны в этом конфликте. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот хотел уточнить, ну, то есть я пока не знаю, по самому делу вообще его признали виновным, ну, по каким частям? То есть я имею в виду, нападение на полицейского все-таки было, получается?
Надо смотреть уже документы.
Вот, ну, вообще, потому что я вот сейчас слышал у вас и по радио вашему конкуренту, то, что нападение было, то есть, соответственно, я не согласен. Ну, вообще, всей этой ситуации.
Если они исходят из того, что было что-то, что можно характеризовать как нападение, тогда непонятно, откуда год условно.
Ну, да, получается, они противоречат сами себе.
Понятно. Спасибо. Мосгорсуд сегодня заменил Павлу Устинову реальный срок условным. До этого актера приговаривали за применение насилия к представителю власти на акции 3 августа в центре Москвы к 3,5 годам колонии. Сегодня его тоже признали виновным, но наказание было другим. Устинова приговорили к 1 году условно.
Внимание! Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий из Филей пишет: «Устинов бузатер, это же спорно. По тем постам, которые висят в его социальных сетях, он вполне провластных убеждений. Первое, Григорий из Питера. Но самое главное, это что в тюрьме он в результате сидеть не будет». А русский инженер остался с вопросом. Устинов пишет: «Это его мнение, его взгляд на ситуацию. Просто стоял на улице, тогда непонятно, в чем его вина». Вот этот год условно. За что? Не понимает русский инженер. Следующая тема для обсуждения. Информатор, который сообщил о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту. Указывается, что сотрудник разведки опасается за свою безопасность после угроз в свой адрес. Об этом себе сообщает CBS News. Осведомитель, согласно его письму, не был непосредственным свидетелем разговора президентов двух стран. То есть он даже не слышал этого, но узнал о содержании разговора от коллег из Белого дома. «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что этот разоблачитель работает сотрудником Центрального разведывательного управления. СМИ пишут, Трамп 25 июля попытался в телефонной беседе убедить президента Украины Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, соперника, гипотетического соперника Трампа на президентских выборах в будущем 2020 году. Теперь заговорили о том, ну, во-первых, уже опубликована, расшифровка разговора Трампа и Зеленского. Уже идут разговоры о том, что надо бы расшифровать и другие беседы Трампа с высокопоставленными чиновниками из других стран. 7373948, телефон прямого эфира, а Станислав Бышок, исполнительный директор международной мониторинговой организации СИС-ЭМО, к нам присоединяется. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот эта история с публикацией переговоров Трампа, чем чревата для мировой политики?
Ну, для мировой политики ничем, потому что мировая политика и без этого становится все более прозрачной. И что касается разговоров, которые не планировались к публикации между мировыми лидерами, когда они, скажем так, не в самых дипломатических тонах говорят о своих коллегах, так это ни для кого не является новостью принципиально.
И вот эта вот прозрачность, как она изменит политику? Как может она изменить политику?
Ну, она уже изменяет политику тем, что на самом деле и так, скажем, в демократических странах, как Соединенные Штаты, достаточно редко заканчиваются избирательные кампании. То есть, как только вы стали президентом, тут же вы начинаете готовиться к следующей избирательной кампании. А в данном случае то, что мы все, как политики, так и простые смертные, находимся в информационном пространстве, соответственно, заставляет нас быть более бдительными и понимать, что любые наши разговоры и любые наши какие-то комментарии могут быть использованы против нас и попасть в сети и в публику, соответственно, люди станут постепенно более осмотрительными.
Но если политики станут более осмотрительными, как кажется, то и политика совсем другой будет.
Конечно, другой будет, но с другой стороны, скажем, когда вы будете пытаться каким-то образом высмеять своего политического оппонента, вы будете использовать, скажем, нейтральные какие-то политкорректные термины. В конце концов, можно друг на другом издеваться и без использования какой-то ненормативной лексики или, скажем, каких-то российских шуток.
С вашей точки зрения, развитие ситуации в этом конкретном скандале будет? Как известно, ведь сейчас демократы уже требуют, к примеру, расшифровки таких же переговоров и с Путиным. Трампа.
Да, и я думаю, до этого вполне может дойти. Почему? Потому что, несмотря на то, что пресловутое расследование Мюллера не показало никаких связей компании Трампа с Кремлем, тем не менее, все-таки никто не извинился за обвинение, и в конце концов демократы могут легко вспомнить, что на самом деле все-таки даже сам Мюллер сказал, что если я ничего не обнаружил, то это не значит, что этого нет. Так что угроза импичмента висит над Трампом, но я хочу сказать, что напомнить, что угроза импичмента в свое время висело и над его предшественником Бараком Обамой, когда республиканцы были в оппозиции. Так что это вот как, с одной стороны, у нас есть тренд на большую прозрачность политики, а с другой стороны, конкретно в случае Соединенных Штатов, еще есть тренд на то, что каждый следующий президент будет находиться под угрозой импичмента по тому или иному поводу.
Скажите, а вы читали расшифровку разговора Трампа и Зеленского?
Нет, не читал.
Тогда довольно сложно. Я хотел все-таки узнать ваше отношение к тому, чем все-таки закончится эта история. Есть ли какой-то криминал в том, что говорил Трамп? Можете как-то что-то сказать в ответ на этот вопрос?
Ну, тут как бы можно не читать расшифровку, чтобы понять, что криминалом по отношению к Трампу его оппоненты могут назвать все, что угодно, в том числе там и какие-то разговоры с Путиным, в том числе и желание наладить отношения с Россией, в том числе криминалом могут назвать, допустим, поведение Марии Бутиной, которая находится сейчас в американской тюрьме, с ее попытками наладить отношения в оружейном лобби для того, чтобы потом каким-то образом, опять же, наладить отношения с Россией. То есть то, что может восприниматься с одной стороны как желание наводить мосты, что, собственно, вполне соответствует гражданскому обществу в любой стране, это же может использоваться и против конкретного Трампа и может переворачиваться как желание, скажем так, не соблюдать свои президентские полномочия, а скорее уже играть в политическую игру и в том числе втягивать в эту игру, скажем, президента Зеленского. Но для Зеленского, кстати, ситуация, мне кажется, будет несколько лучше. Почему? Потому что на Украине, насколько можно судить, ему не пеняют в вину какие-то его разговоры с Трампом. Все-таки Трамп еще и вообще американский лидер считается в постмайданной Украине чем-то таким, что, ну, если не сакральным, то, скажем так, в отличие, скажем, от каких-то переговоров с Путиным, которые могут использовать против Зеленского, даже самим своим фактом существования, любые разговоры украинского чиновника, тем более президента с американским президентом, ну, я думаю, что это только в плюс ему будет в public relations его.
А вот как раз по поводу Зеленского, может быть, на Украине ему и не пеняют по поводу того, что он говорил в разговоре с Трампом, но не будет ли у него проблем с теми же французскими и немецкими руководителями?
Ну, как бы будут, но эти проблемы, они могли бы случиться и без разговора. Дело в том, что действительно общим местом является то, что Западная Европа подустала от Украины, причем она подустала еще при позднем Порошенко. Но, в общем-то, Зеленский, несмотря на то, что Зеленский не Порошенко, тем не менее, все-таки усталость сохраняется, но одновременно сохраняется некоторая поддержка Украины, потому что есть, ну, определенное понимание или консенсус, что на восток Украина не вернется. Я имею в виду, конечно, не Китай, а Россию. Вот. И в этом смысле, знаете, тут уже действует чисто бизнесовая модель. То есть, если Украина и так идет, дрейфует в сторону Запада, то зачем платить больше, когда она и так будет в сторону Запада дрейфовать? Так что в данном случае, мне кажется, какое-то возможное там сокращение или неувеличение финансовой помощи, скажем, Западной Европы по отношению к Украине, оно могло бы случиться и без этого разговора. Это чисто бизнесовая такая прагматическая позиция.
Спасибо, Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦИС ЭМО был с нами на прямой связи. Мы обсуждали, как может поменяться мировая политика после того, как станут доступными для общественности закрытые переговоры руководителей разных стран. Ну вот, в данном случае уже опубликован, как говорят, разговор Трампа с президентом Соединенных Штатов Америки, с президентом Украины. Если все подобного рода переговоры начнут публиковаться. Станислав Бышок говорит, что и так, в общем, потихоньку все, что происходит вокруг нас, движется именно в этом направлении. И переговоры простых граждан, и переговоры высокопоставленных граждан становятся все более и более доступны общественности. 7373948, телефон прямого эфира. Хорошо бы это стало, пишет Юстас, мировым трендом, но если открытость и прозрачность, то не избирательная, а полная. Никаких секретов и никаких секретных протоколов от народов. Вот насколько это возможно? Это ведь тоже получается движение как раз в эту сторону. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Юрий Николаевич к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да.
Добрый день. Трамп и Зеленский мелко плавают. Послушать бы переговоры Горбачева, как он СССР сдавать, вот это было бы сенсация.
Ну, Юрий Николаевич, ну это-то уже невозможно. Это было давно.
Ну как так? А переговоры-то, документы, я думаю, целы.
Понятно. А хочется послушать. Не факт, что их записывали. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, судя по всему, скандал будет очень серьезным. Видите, уже информатора, который сообщил о том, что он услышал по поводу разговора. Чувствуете, да? Он даже не разговор слышал. Он слышал, как другие рассказывали про разговор. И теперь его помещают под федеральную защиту. Это получается, что сильно меняется все. Во всяком случае, в Соединенных Штатах Америки. 7373948, телефон прямого эфира, 812. То есть, если некто будущий конкурент на выборах, то действующий президент не может инициировать даже его проверку на коррупцию. Даже если коррупция была. Получается ведь такая проблема. Не знаю. 7373948. 104,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Прошу.
Вспоминается майор Мельниченко, который диктофон цифровой установил у товарища Кучмы, по-моему, и там миллион часов записал, пытался кому-то продавать, не особо продал. Там и переговоры были, и все прочее, но, видимо, в то время никому не интересно было. Но что сделал Трамп? Он же не только там напечатал часть всего на все. А ведь эту папку секретную, он же зашифровали они там не только сейчас для ДСП, там, а для особо секретных случаев, и ограниченное число лиц может к другим переговорам обратиться. Вы же помните?
Наоборот, может закрыться в другую сторону. Политика может быть в результате этого скандала, может стать более закрытой. А Михаил Бондарев боится другого. Пишет, дойдет до того, что не останется приватности не только в политике, но и в обычной жизни. А это, пишет Михаил Бондарев через Телеграм, неправильно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 30 сентября, понедельник, 14.35. Прямо сейчас в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Следим за лентами новостей и картой московских пробок. Пробок, в общем, в городе нет. По понедельникам это стандартно, но машин больше, чем обычно. На 13% по-прежнему больше, чем обычно бывает в это время по понедельникам. 3 балла пробки. Яндекс ждет максимума к 7 вечерам. И это будут, возможно, будут серьезные пробки оценкой в 7 баллов. Таковы прогнозы Яндекса. Прогнозы по темам на ближайшие 20 минут. Это возможный рост цен на молочную продукцию. Об этом поговорим прямо сейчас. А потом еще одна сегодняшняя новость. Сегодня стало известно, что ГИБДД до конца этого года собирается решить, признавать ли видом транспорта электросамокаты. Что думаете вы по этому поводу? Поговорим в ближайшие 20 минут. Это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно 7373-94-8. Но я хотел бы еще сказать по поводу ваших сообщений. Вот, например, 219-й написал сообщение, которое, чтобы разобрать... Ну, вот ему лень почему-то писать все слова. Поэтому он каждое слово пишет по половинке. А ведущий в студии должен быстро догадаться, что имел в виду он, когда это писал. Поэтому я прошу вас, пишите целиком, что вы хотите, но целиком. Желательно без ругани, без матов, которые мы все равно не можем воспроизводить в эфире. Но чтобы было понятно, чего вы хотите предложить для обсуждения. Одно вот я понимаю в сообщении 219-го, он хочет какую-то тему предложить. Что это за тема? Непонятно. Ладно, мы начинаем с разговора о возможном подорожании молочной продукции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Газета «Известия», ссылаясь на заместителя главы Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства ВПК Марину Петрову, пишет сегодня, что в ноябре, то есть через месяц, на 12% могут увеличиться цены на молочную продукцию из-за того, что внедряется электронная ветеринарная сертификация и проводится эксперимент по маркировке изделий. Есть уже, говорят, письма соответствующие в правительство, что, мол, не надо этого делать, иначе будет довольно дорого. Предупреждают, что сразу две системы отслеживания молочной продукции потребуют от участников рынка финансовых затрат, нужно будет программное обеспечение, нужно будет технику, нужен будет персонал, в конце концов, чтобы каждую единицу товара, представляете, надо будет еще и в двух системах проверять. В общем, система «Меркурий» с 1 ноября будет в качестве эксперимента электронно сертифицировать сыры, творог, масло, молоко, мороженое и кисломолочные продукты. Некоторые из молочной продукции уже маркируют с июля в России. А вот с 1 ноября заключительный этап начинается. Людмила Маницкая, директор Молочного союза России, с нами на прямой связи. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, действительно надо ждать прямо вот 12-процентного подорожания?
Ну, я не знаю, при чем тут 12-процентное подорожание в связи с чем? С осенью или исключением электронной ветеринарной сертификации?
Ветеринарная сертификация и маркировка.
ну, давайте не путаться, 1 июля этого года была включена электронная ВЭЦ-сертификация на три главных продукта, которые, собственно говоря, и делают всю молочную ценообразование молочной отрасли. Никто не заметил никакого подорожания, это первое. Второе. 1 ноября включает электронная сертификация «Меркурий» на остальные продукты молочные. Более того, Россельхознадзор не будет применять штрафы в течение целого года. То есть я не понимаю, каким образом по этой причине будет подорожание. А вот другой вопрос, что начинается не сезон молока. Вы же знаете, что в нашей стране в связи с зимами сезонность молока. То есть коровы удои начинают падать, поэтому каждую осень производитель молока повышает цены на молоко. Но другой ли вопрос, поднимут ли цены сети на молоко? Понимаете, почему я так говорю? Все дело в том, что наценка у сетей огромная на молочные продукции, на продукцию от 50% до 100%. И если они все эти повысят цены на молоко, ну, у нас будет падать потребление, потому что молоко не может уже стоить больше, чем стоит мясо, понимаете?
Подождите, вот давайте все-таки...
Здесь можно только ожидать.
Я понял. Вот эта вот сертификация, да, электронная и маркировка, они вот
это
незаметны.
Это разные вещи.
И это понятно,
это
что разные.
Это разные совершенно вещи. Маркировку вводить в этом году не будут, но планируют ввести в марте следующего года. Это совершенно дублирует электронную ВЭЦ-сертификацию. Маркировка цифровая не нужна ни предприятиям, ни покупателям, ни производителям, ни переработчикам. По той простой причине, потому что она требует огромных затрат на покупку оборудования, и все это оборудование иностранное в евро. Это первое. Сама маркировка 60 копеек с НДС на каждую глазированный сырочек, пачку масла, коробку молока или бутылку и так далее. Вы понимаете, в год молочная отрасль будет тратить свыше 30 миллиардов только на одну марку, не считая оборудования, обслуживания этого оборудования, людей и так далее, и так далее, и потери. И это выше, чем все субсидирование молочной отрасли в стране. И учитывая, что субсидируется у нас только производитель молока, переработчик не субсидируется. То есть это ляжет прямым грузом на покупателя. Вот что не нужно допустить. Цифровую маркировку. А электронная ВЭЦ-сертификация, значит, что это такое? Первое, это электронная ВЭЦ-сертификация сырого молока и прослеживаемость для готовой продукции. То есть ее достаточно больше, чем нужно.
Скажите, а вот вы же знаете, наверное, что главное, что волнует, судя по сообщениям наших слушателей, во всяком случае, главное, что волнует потребителей, много ли там пальмового масла, и если да, то если оно там вообще есть, эта электронная сертификация поможет ли его победить? Что скажете?
Естественно, естественно, она поэтому и введена. Это называется программа прослеживаемости. Вся информация, поступление на завод любой продукции, в том числе и пальмового масла, все это прослеживается электронной ВЭЦ-сертификацией с помощью «Меркурия». Ее предостаточно, понимаете, для того, чтобы было все в рамках технического регламента.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Вы сказали, что учитывая вот эту систему, внедряемую электронной ветеринарной сертификацией, второй эксперимент по маркировке, он, в общем, не очень-то и нужен. С вашей точки зрения...
Он не просто не нужен, он вреден. И не только для перерабатывающей отрасли, потому что вместе с применением, введением маркировки пропадут малые и средние переработчики. Просто исчезнут.
Так вот, они... скажите... Как вы понимаете, а для чего этот эксперимент по маркировке проводится? Ведь не для того, чтобы убить малых и средних переработчиков.
Вы знаете, даже те, которые... Ну, давайте догадываться, что ли, я не знаю, как вам это объяснить. Или прямым текстом.
Хорошо. Спасибо. Людмила Маницкая, директор Молочного союза России, была с нами на прямой связи. А при чем тут корова и молоко? В молоке до сих пор есть молоко, удивляется Марыч. Представляете, такое бывает, Марыч. А, что еще? А, значит, по поводу пальмового масла мы уже сказали. Это Юстас. Я его цитировал. Ну вот и Лимузин пишет. Главное, чтобы пальму не добавляли в молоко. Видите? А одна из вот этих новаций как раз с этим, по идее, призвана бороться. А это признает и Людмила Маницкая из Молочного союза России. 7373948, телефон прямого эфира. Юрик, не знаю, как вас... Вот это тоже вопрос. Вы так пишете, а как это читать? Непонятно. 519-й, короче, пишет, у нас в ресторанах уже год как действует система сертифицирования алкоголя. Покупали специальные сканеры и каждую бутылку сканируем, но цены в меню из-за этого не поднимаем, что дает нам шанс. Ну, то есть спрос настолько невелик или так сильно зависит от не очень богатого потребителя, что и молоко, может, не подорожает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Ну, честно говоря, я считаю, что это идет чистая спекуляция. На самом деле, да, я просто по работе сталкивался, что идет сезонное повышение молока, потому что удои уменьшаются у коров, скажем так. Есть такая история на самом деле. Но надо, знаете, смотреть на что, кому это выгодно. Я думаю, вот мое есть подозрение, что поставщиков пальмового масла в России не так уж и много, их по пальцам можно пересчитать. Объемы огромные, так что это просто идет лоббирование их интересов.
А как, подождите, а как эта система может помогать поставщикам пальмового масла, если она с ней...
Она наоборот будет снижать объемы, ну, они им нечего будет возить, не для кого, скажем так. Потребление масла упадет пальмового, потому что оно не сможет попадать.
Подождите, то есть вот эти выступления против системы, это... Вы подозреваете? Все,
да,
я
да,
понял.
Да, оно подогревает ажиотаж населения, скажем так, что как же так подорожает молоко. На самом деле все вот туда уходит.
Хорошо, понятно. Если переработчики начинают выть, может, в этом есть что-то полезное, пишет Виктор. Виктор, есть одна проблема. Вот когда вы так это расцениваете, вы не забывайте, что конечный во всей этой цепочке вы или я. И, следовательно, когда они поднимают вой, то полезным... Что может быть полезным в результате этого? Только то, что мы с вами за это заплатим. И заплатим больше, чем сейчас. От введения Платона ничего не подорожало, и тут не подорожает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Итак, предположение предпринимателей о том, что молоко и молочная продукция из-за сертификации или из-за экспериментов по маркировке подорожает, судя по всему, для большинства наших слушателей, это такие, в некотором смысле, попытки дуть на молоко. Потому что ничего подобного не произойдет на самом деле. Потому что подобное было в других отраслях, и там подорожание не случилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Читаю эту тему глубоко политически, поэтому немножко отрезвлю всех. Вот все эти проблемы, связанные с недоступностью, там, с повышением цен, с плохим качеством, не должны оцениваться, не исходя из сферы самого производства этого молока и продуктов. А прежде всего, с другой сферы, из низкой покупательной способности населения вообще, существуют уровни, грани, когда внутренние инвестиции, а это внутренние инвестиции, это та зарплата, которую имеет наше население, когда они проседают и не обеспечивают, не находятся в гармоническом соединении с объективными, абсолютными показателями себестоимости, вот и наступают всякие рецессии, нищета и так далее. Но вот молоко при современном производстве, оно не может стоить, исходя из сегодняшнего курса, на прилавке меньше 1 евро, допустим. Но уровень внутренних инвестиций, уровень накоплений, уровень обеспеченности деньгами нашего населения столь мал, что для него эта цена очень большая. И получается, что молоко для простого россиянина, простого, у нас в Москве дороже, чем в Лондоне. Дороже, чем в Париже, дороже, чем в Мюнхене. Это абсолютно точно.
Мы сравнивали цены на молоко буквально 2 дня назад или 3 дня назад.
Не в цене дело. Не в цене дело, а в качестве и в зарплате. То есть в доходах.
Да, по отношению к зарплате, да, и к доходам, да, я понял. Спасибо. Помните, что говорила Людмила Маницкая, директор Молочного союза России, несколько минут назад по поводу эксперимента по маркировке? Она говорила о бешеных деньгах, только на оборудование, а потом еще людей надо, ну и так далее. Так вот, срочное сообщение, которое большими буквами появляются на лентах новостей. Минпромторг не видит причин для роста цен на готовую молочную продукцию из-за введения цифровой маркировки. Ранее, напомню, сегодня и в Россельхознадзоре заявили, что роста цен на молочную продукцию в связи с этими экспериментами не ожидают.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас я только не понял, о чем пишет нам Вадим. Может быть, кто-то из наших слушателей поймет. Пишет: захожу в магазин, он называет конкретную торговую сеть, все молоко помечено БЗМЖ. То есть, я не знаю, Вадим, может, не в курсе, без заменителей молочного жира. То есть, вроде молоко нормальное. Вадим пишет: пытался найти другое молоко, не нашел. О чем вы говорите? Где такое молоко найти? То есть, Вадим хочет, наверное, сказать, что таких вот неправильных молочных продуктов с пальмовым маслом, то есть заменителями молочного жира, в магазине ты не найдешь. О какой проблеме можно говорить, не понимает Вадим. Посмотрим. 1 ноября случится этот эксперимент по маркировке, случится внедрение электронной ветеринарной сертификации. Сейчас предприниматели предупреждают, что с 1 ноября, возможно, молочная продукция подорожает на 10-12%. Власти говорят, я только что цитировал, сейчас Минпромторг и до этого Роспотребнадзор, власти говорят, что ничего подобного не произойдет. Многие из наших слушателей тоже полагают, что в нынешних условиях молочная продукция подорожать просто не может. Следующая тема для обсуждения – электросамокаты. Сегодня утром стало известно, что ГИБДД собирается уже в этом году принять решение по поводу того, это транспорт или все-таки нет. То есть, если это транспорт, тогда уже, знаете ли, на электросамокате по бульварам ты не покатаешься. Нужно будет перебираться на проезжую часть, нужно будет получать права и так далее. Сегодня стало известно, что госавтоинспекция в ближайшее время собирается провести исследование о необходимости определения статуса этих участников дорожного движения. Так, во всяком случае, в интервью ТАСС сказал глава ГИБДД Михаил Черников. Собираются менять правила дорожного движения, чтобы особым статусом, то есть каким-то особым другим статусом, отличным от нынешнего, наделить тех, кто использует электросамокаты и гироскутеры. По данным ГИБДД, кстати, за 2 года в России произошло примерно 80 ДТП с участием этих средств передвижения. 80 человек получили травмы и даже 2 человека погибли. Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's Kick Moscow. А он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, что вы ждете от этих обсуждений в ГИБДД?
Вы знаете, мы уже не первый раз с вами обсуждаем эту тему, да. Насколько я помню, даже уже, наверное, не первый год. И пока что дальше обсуждений намерений, да, принять какие-то изменения в ПДД, мы пока, кроме намерений, ничего не слышим. Поэтому, к сожалению, нас, как экспертное сообщество, пока не привлекали, хотя вот, собственно, было сказано, что к этой теме будут привлекать экспертов, но ни наше сообщество, ни сообщество владельцев электротранспорта пока что не привлекали. Поэтому вот какой-то секретный информации с вами поделиться не могу, да, что ожидается. Но пока что мы слышим только одно, приравнять электросамокаты и электротранспорт к транспортным средствам. Ну, велосипед у нас давно транспортное средство, и возникает вопрос, и что? Вот не очень понятно, чего этим хотят добиться.
Скажите, с вашей точки зрения, не может так случиться, что надо будет номера получать для самокатов?
Очень странно, если получилось бы так. Такая инициатива даже была. Насколько я помню, по-моему, в 2014 году один из депутатов не городской, а Государственной Думы предлагал ввести, это был, по-моему, самый молодой депутат Госдумы, он предлагал ввести действительно номера, вот была такая инициатива для самокатов. Но потом внезапно оказалось, что есть огромное количество, буквально, наверное, десятки миллионов детских самокатов. И что же делать? То есть, ну, такие инициативы, к сожалению, разбиваются о суровую реальность.
Хорошо, а не разобьется? Почему не разбилась о суровую реальность то, о чем пишет 798-й? В Париже электросамокаты в городе запрещены, и использовать их можно только в парках. Почему бы у нас так не сделать?
Смотрите, сейчас идет, ну, не совсем правильно говорить, что электросамокаты запрещены. Зачастую сейчас в крупных городах Европы применяются правила там, по парковке этих самокатов, по ограничению парковки этих самокатов, по ограничению количества шеринговых сервисов. В Лондоне, да, действительно, например, запрещено движение электротранспорта по тротуарам. Почему? Это исторически так сложилось. Есть очень интересный момент, что в городах Европы и в США правила принимаются на местном уровне. И это очень важный момент, потому что у нас правила хотят принять на федеральном уровне. Это очень важно, потому что города России отличаются. Москва вполне комфортный город, в котором можно передвигаться и на электросамокатах, и на обычных самокатах. Понятное дело, что есть небольшие города или города с особенной инфраструктурой, или там ее отсутствием, да, где этот вопрос вообще не стоит. Поэтому вот это важный момент. Возможность регулирования на местном уровне.
Хорошо, но все-таки проблема электросамокатов как таковая, с вашей точки зрения, все-таки существует. Вот Тата сейчас пишет, знакомую сбил на тротуаре на самокате желтый человек. Человек в форме.
В доставке, да.
Да, она сломала руку, человек уехал не остановившись, торопясь доставить еду вовремя, такие дела. Но это же говорит о том, что не остановишь же человека, а так хотя бы номер записали.
Ну, смотрите, с номерами точно ничего не получится, потому что в любом случае этот самокат может быть выдан не конкретному этому человеку, да, то есть у нас не получится сделать так, что, ну, это совершенно объективно, не получится привязать конкретный самокат к конкретному человеку.
То есть выписывать доверенности не выйдет?
Да, есть, ну, это очень сложно. Вы можете зайти в магазин, купить самокат, вряд ли что-то такое будет, вряд ли вам потребуют его срочно регистрировать в ГАИ. Это все-таки спортивный снаряд. А, естественно, есть правила и есть какие-то нормы, которые нужно и регулировать, и нужно контролировать. Но, к сожалению, даже имеющиеся нормы, которые у нас есть, да, мы с вами не раз обсуждали, что по закону самокат, любой самокат, это пешеход, он не может двигаться, ну, да, по проезжей части. Но люди на быстрых электросамокатах, вы эти видео прекрасно видели в YouTube, они это не массово, да, но есть определенная категория владельцев электротранспорта, которые спокойно рассекают по проезжей части. Мы, к сожалению, не видим видео, где их штрафуют, где их останавливают. Так вот, возникает вполне закономерный вопрос. Если мы не можем справиться с текущими правилами, да, которые уже есть, уже написаны, то как мы будем дальше вот справляться с этим регулированием? Ну, не мы, а я имею в виду,
ну, понятно,
там, ГИБДД и так далее.
Спасибо. Спасибо. Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's Kick Moscow. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждали заявление руководителя ГИБДД, что до конца года определяться с тем же, что же такое с точки зрения правил дорожного движения электросамокат и человек, который на нем передвигается. А с электровелогибридами, как пишет Зеленоградец, я думаю, что это примерно туда же. Видимо, и это тоже будут решать, что называется, в одном пакете. Кто будет отслеживать этих самокатчиков, кто их будет ловить? Органы правовой охраны, правопорядка, им это не нужно вообще, пишет Виктор. 80-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. А что делать, правда, с вашей точки зрения? 80 ДТП, две смерти уже. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это «Лимузин».
Прошу.
Вы знаете, будущее наступило, надо признать. Достаточно часто вижу вот этих безумных людей в потоке машин, растекающих на моноколесах, на каких-то электро, там, прибамбасах, непонятно. Вы знаете, правильно совершенно сказал предыдущий оратор о том, что мы с теперешними-то правилами дорожного движения никак не можем справиться. То есть как-то ограничивать их, не знаю, это достаточно сложно будет. К здравому смыслу наш народ призывать, мне кажется, бесполезно. И тут нужно, конечно, поставить, скорее всего, задачу нашей доблестной госавтоинспекции, чтобы они как-то следили за этим. Потому что, ну, реально страшно смотреть на этого молодого человека, который несется на двух колесах с внушительной скоростью между машин. Ну вот реально, прям, ну, вот за него страшно. Понятно, что он молодой, понятно, что он там, может быть, еще не все понимает. И все это, конечно, прекрасно. Но, ребята...
Понятно. Да. Тут есть проблема. Он, Григорий из Питера, пишет, что у них на Крестовском острове сама полиция патрулирует на электросамокатах уже. Поэтому тут еще...
Ну, вы знаете, сама полиция, она, как правило, проверенные, наверное, люди. И все-таки они, наверное, не будут там выкрутасничать как-то там безумно.
Понятно. Вот. Спасибо. Да, 321 пишет, что нужно установить ограничения в конструкции, чтобы не быстрее 20 км в час. Проехали. Это было вчера. Ну, теперь уже это невозможно, 321-й. На обычном самокате можно тоже ведь сбить человека, пишет Елена Сергеевна. Раз это спортивный снаряд, значит, место ему должно быть отведено специальное, а не в пешеходной зоне. Они хотят украсть у нас детство, пишет Юстас. Вы понимаете, некие аналогии или аллюзии. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что если идет тенденция, что Москва для пешеходов, для велосипедистов, как вы знаете, и они попадают в аварию с автомобилями, то надо вообще запретить автомобили, ну, к чему у нас так все идет, и чтобы были только самокаты и велосипеды. Я думаю, мы к этому придем. А другого выхода нет, потому что проблема обсуждается, ну, как вы видите, люди говорят, как она может обсуждаться, если она невыполнима. Скорее всего, надо запретить по дорогам ездить автомобилем, и тогда будут...
Не-не-не, в этой логике я сразу, я вам расскажу, рецепт есть, надо запретить людей, тогда проблемы решатся все. Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Мы же, как бы, когда обсуждаем, мы же реальность какую-то обсуждаем. Понятно, что никто не будет запрещать автомобили. Это невозможно. Никто не будет запрещать самокаты. Это невозможно. Ну и так далее. Потому что есть люди. Люди разные. У кого-то автомобиль, у кого-то самокат и так далее. Значит, нужно понять, в чем проблема взаимодействия людей, к примеру, на автомобилях, с людьми, к примеру, на электросамокатах. И, наконец, с людьми, которых, у которых нет ни автомобилей, ни электросамокатов. И эти проблемы надо как-то решать. Я на шоссе на велосипеде по парку Горького еду 30-40 километров в час. Тоже запретить... ну нет, 385-й. Это вот та же самая история. Вы что-то написали, не дописывая. А я должен прочесть, причем попытаться понять, чего вы не дописали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте, да. Дмитрий, Москва. Смотрите, ну, а чем отличается, собственно говоря, самокат от велосипеда, да? Какие-то они особенные, что ли, там, быстрее ездят?
Или те,
там,
которые электрические, как правило, электровелосипеды и электросамокаты, они ездят сильно быстрее, чем все, что мы, к чему мы привыкли прежде.
Ну, почему там? Полно велосипедов, там, которые там 30-40 километров легко могут ехать. Ну, я к тому, что...
А эти быстрее могут?
Ну, хорошо, пускай чуть-чуть быстрее. Я к тому, что как бы у нас же есть правила для велосипедистов, то есть они, в принципе, и на самокаты тоже распространяются.
Видите, как раз речь идет о том, что у нас есть правила для велосипедистов, и на самокаты они тоже распространяются, но велосипеды и самокаты стали немножко более быстрыми, немножко более опасными, потому что они стали тяжелее за счет появления там аккумуляторов и так далее. И, судя по всему, для всего этого надо придумывать новые правила. Во всяком случае, в ГИБДД говорят, что к концу года примут решение, признавать ли электросамокаты, а там и гироскутеры, там, видимо, и электрические велосипеды. Так вот, до конца этого года, не первый раз, в чем срок называют, но теперь вроде как говорят, что точно до конца этого года примут решение, признавать ли все это видами транспорта, а значит, немножко изменят правила дорожного движения. Далее новости.